Добрый вечер всем, и мы начинаем нашу небольшую лекцию на тему Пейсах, свобода внутренняя, свобода внешняя. И, естественно, поскольку сказано, что Пейсах – это время свободы, то в первую очередь давайте поговорим о свободе. Значит, в иврите у нас есть три слова, которые означают «свобода». А поскольку нет синонимов, то это означает, что каждый из них имеет свой собственный смысл. У нас есть слово «хофиш», это вот у нас есть слово «дрор» и «херут». Значит, «хофиш» – это либерализация, это освобождение. Вот когда раб выходит из рабства, да, он хавши, он свободен. И «хофиш» на самом деле – это первая часть свободы. То есть когда человек уходит от чего-то, что ему не нравится, то и у него появляется много возможностей, много вариантов, да, то тогда вот мы говорим о том, что он освободился. Вот. Но это еще не свобода. Давайте подумаем, почему. Потому что когда мы ушли от чего-то, что нам не нравится, это не значит, что мы еще знаем, а куда идти, а что нам понравится. Ну, например, вот чтобы просто был пример, человек, например, понял, что та профессия, которую он выбрал, это ему не подходит. Значит, он уходит с работы, и вот теперь он хавши. Теперь у него есть возможность взять любую профессию, которая только существует. Ну, вы понимаете, да, что перепробовать все профессии не получится, это не нужно, это не то, что нужно. И тогда человек начинает думать, а если как бы он может прийти к какому-то специалисту, который этим занимается, тот его начнет спрашивать о нем, о его предыдущем опыте, и таким образом убирать очень много возможностей, оставляя совсем немного. А еще лучше, если он ему вообще найдет вот то, что для него. И вот если он его найдет, то, что для него, то тогда получается что? Что количество возможностей сводится к нулю, да? Вот, а свобода максимальная. То есть оказывается что? Что свобода связана с понятием цели. Если мы не знаем, в чем у нас цель, то мы не можем говорить, а свободны мы или не свободны. И вот тут интересно, что приходит второе вот понятие, именно связанное с этим, это дрор. А дрор – это, казалось бы, парадокс. То есть, когда приходит 50-й год, и рабы все должны уйти из рабства, если раб не хочет идти из рабства, то его выгоняют палкой. И это, что называется, свобода из-под палки. И первое, ну, как бы… Естественно, это вызывает недоумение. С другой стороны, то, что мы с вами сейчас сказали, это очень хорошо объясняет. В чем смысл? Поскольку свобода связана с целью, ну, допустим, возьмем опять другой пример, чтобы нам было понятно, да, вот есть спортсмен, и он хочет бегать быстрее всех в мире, быть чемпионом мира по бегу. Он идет к хорошему тренеру. И тренер говорит, да, я тебя возьму тренировать, но я тебе скажу, какой у тебя будет распорядок дня. Да? То есть ты будешь вставать там в 4 утра, есть это, заниматься этим. Вот. И если ты этого делать не будешь, то я возьму как бы эту ту самую палку вот, и заставлю тебя, как хороший тренер, так сказать, да, делать то, что тебе нужно для того, чтобы ты мог достичь тех результатов, которые есть. То есть оказывается, что если есть некая цель, и человек не выполняет вот эту свою жизненную цель, то Всевышний, а мы это говорим жизнь, да, заставит его, что называется, иногда палкой идти в правильном направлении. И тут речь идет именно, понимаете, да, что рабство – это плохо. Это может быть тебе удобно, тебе не надо о чем думать, у тебя нет ответственности, которая есть у свободного человека, да, сказать, вот, но ты не идешь к своей цели. И поэтому тебя из нее выгоняют палка, это часть свободы. Да? И вот тут приходит к нам Херут. И Херут – это как раз та самая свобода, которая связана со смыслом. Теперь, если бы выход из Египта был только либерализация, освобождение, то Творец бы нас довел до границы с Египтом и сказал: идите. И мы бы с вами сказали: а куда идти? Творец говорит: ну, ходите, куда хотите, идите. Я обещал вам, что я вас выведу из Египта. Я вас вывел из Египта. Все, свободно. Но на самом деле ведь выход из Египта был только первой стадией освобождения. А на самом деле цель была какая? Прийти к горе Синай, получить Тору и вместе с Торой идти в Эрец Исраэль. Вот когда у нас появляется цель, да, тогда на самом деле, и мы знаем, как эту цель достичь, тогда мы становимся свободны. И вот тут говорят наши мудрецы следующее. Они говорят: понимаете, для того, чтобы человек был свободным, он должен знать цель жизни. Теперь, если он не знает цель своей жизни, зачем сюда пришел, в этот мир, и если он не знает, как туда идти, понимаете, иллюзии и свободы сколько угодно. Это общество очень любит делать это. Теперь как сделать так, чтобы человек был абсолютно рабом, абсолютно несвободным и чувствовал себя свободным? Ответ – подсовывать какую-то свою цель этому человеку. И если человек эту цель принимает как свою, да, это общество делает, это государство делает, оно, да, это, вот, иногда это родители делают, они говорят человеку, мальчику, ребенку, девочке, неважно, мы знаем лучше, что для тебя хорошо. Вот, и если ребенок соглашается, считает, что вот это и есть его или ее цель, то они начинают к этой цели двигаться и считают себя свободными. Понимаете, например, если спросить человека, а в чем цель жизни? То окажется, что светский человек и религиозный человек ответят по-разному, но на самом деле окажется, что ответ совершенно одинаковый. Если спросить светского человека, а в чем цель жизни, он немножко подумает и скажет: на самом деле цель жизни – быть счастливым. То есть все, что я делаю, я женюсь, выхожу замуж, да, вот, я пытаюсь найти какую-то работу и так далее, это все, я надеюсь, сделать меня немножко больше счастливым, немножко больше счастливым, да, то есть вот счастье. Теперь, если вы спросите такого очень сурового религиозного человека, в чем цель жизни? Он скажет: цель жизни в том, чтобы выполнять волю Всевышнего. Замечательно. Следующий вопрос. А какая воля Всевышнего? Ответ: чтобы вы были счастливы. Ведь смотрите, Творец, он же наш отец, причем он замечательный отец. Что хочет хороший родитель для своих детей? Чтобы они были счастливы. То есть, как я уже сказал, оказывается, что люди могут ответить по-разному, но приходим к одному и тому же знаменателю. И тогда вопрос в том, что а как стать счастливым? И вот тут у нас есть, оказывается, несколько критериев. То есть счастье – это некое состояние, внутреннее состояние, и это не то, что сегодня есть, а завтра нет, понимаете, да, так сказать, да. Теперь есть компоненты, которые действительно делают человека счастливым. Вот, и этих компонентов на самом деле 5. Это удовольствие, которое человек получает от материального мира. Все виды удовольствия, которые человек получает от материального мира, это вот одна категория, если хотите, вот этих удовольствий. Хорошо? И более того, нам сказано, что когда мы придем через 120 лет, некоторые чуть раньше, к сожалению, в другой мир, Всевышний нас спросит: вы вообще получили все удовольствия, которые я для вас приготовил? То есть легитимное удовольствие вы получили? Вот. И если человек скажет нет, то жалко. На самом деле лишили себя тех наслаждений, тех удовольствий, которые Творец для нас приготовил. Ну, сами понимаете, да, прийти к маме вечером на ужин и сказать, что я вообще поужинал, да, это не то, что мама хотела услышать. А, окей. Вторая категория – это любовь. Это все виды любви. Да? То есть это любовь к людям, это любовь к Всевышнему, это любовь к себе, это любовь к детям, ну и так далее. Все виды людьми, любви – это второй уровень удовольствия, наслаждения, которое человек может и должен получить от жизни. Третий вид – это смысл. Когда человек делает какие-то осмысленные вещи, чем больше смысла в жизни человека, тем на самом деле он получает больше удовольствия от жизни. Четвертый уровень – это творчество. А теперь творчество – это не просто я делаю что-то осмысленное, а я делаю что-то уникальное. Я вкладываю себя, да, так, как никто другой не может, и это еще доставляет человеку больше наслаждения. И пятый уровень – это удовольствие духовное. То есть удовольствие, которое человек получает, может получить от того, что он связан с источником всех удовольствий и Всевышним. Теперь, вы знаете, что интересно, что если вы спросите светского человека, он, в принципе, согласится. Немножечко изменит последнее пятое удовольствие, но он скажет, да, действительно, я согласен, что все эти виды удовольствия действительно имеют место быть, это очень важно, а духовное удовольствие для него это там в театр пойти, я знаю, музыку послушать и так далее, конечно, нужно как бы жить. Вот. Теперь, разница в чем? Что вот эта пирамида, если хотите, да, наслаждений, вот она переворачивается в зависимости от того, что вы человек-материалист или вы человек-духовный. То есть, другими словами, вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что для светского человека, если вы спросите, сколько, какой процент людей в обществе может постоянно, да, получать удовольствие от творчества? И ответ оказывается очень маленький процент. Музыканты, там, писатели, ученые, я знаю, хватит, пожалуйста, сколько угодно, но все равно достаточно маленький процент. Теперь ответ. Те люди, которые могут постоянно заниматься творчеством, получать это удовольствие, какой процент из них счастлив? И оказывается, что еще меньше процентов. Понимаете, да? Что же такое? Вроде бы такая, вот такое замечательное, как бы, вот видите, вот такая возможность замечательная, получать удовольствие и наслаждение, а общество уже сразу лимитирует это на очень маленькое количество людей, и из них, как мы уже сказали, счастливы далеко-далеко, скажем, не все, и наоборот. Теперь, что происходит? Для духовного человека основа это нематериальное удовольствие. Для духовного человека основа это связь со Всевышним и удовольствие, которое он может получить именно от этого. И тогда получается очень интересная вещь. Поскольку человек, который связан со Всевышним, который чувствует его любовь, чувствует его присутствие, он также знает, что его сущность, сущность этого человека – это бессмертная душа. И пришли мы сюда для чего? Для того, чтобы развить тот потенциал, который Творец нам дал. В первую очередь духовный потенциал, эмоциональный потенциал, ну, все остальные потенциалы, наша роль как родителя, наша роль как человека, как еврея и так далее. То есть оказывается, что в духовной модели человек может заниматься творчеством постоянно. Каким образом? Человек творит самого себя и понимает, насколько это важно. То есть, когда мы приводим наш эмоциональный мир в гармонию со Всевышним, Во-первых, это навсегда. Во-вторых, это делает нас намного более гармоничными, и это на самом деле уже накладывает отпечаток на все остальные уровни, потому что сразу появляется смысл, да, то есть когда я меняюсь, это очень осмысленно, появляется новый уровень любви. Ну, во-первых, есть любовь к Творцу. Во-вторых, появляется любовь к себе. Почему любовь к себе? Потому что я бесценная, уникальная душа. И Творец ее создал хорошо. И дал еще мне заповедь, что я должен любить ближнего как самого себя, значит, должен любить самого себя. Теперь, когда я люблю самого себя, я чувствую любовь Творца, то это два вида любви, которые делают, что называется, основу. Тогда я не боюсь любить людей, я не боюсь, что люди любили или даже не любили меня, потому что как бы уже основание, вот, то, что нужно душе 24 часа 7 дней в неделю, это любовь, да? Оно есть от Творца и есть от меня. И тогда, как я уже сказал, я открываюсь для любви другим, для того, чтобы давать любовь, чтобы получать любовь. И я также готов получать удовольствие от материального мира, но они не настолько мне важны, если я материалист. То это основа, понимаете, да? А проблема с удовольствием материального мира, что они достаточно короткие. То есть по времени короткие, и нужно больше, или нужно разные. Вот теперь, когда у меня есть уже, как я уже сказал, все остальное, да, то я могу действительно получать от материального мира то, что материальный мир может мне дать, и не пытаться из материализма, да, создать смысл, не делать все, что я делаю в творчестве для того, чтобы создавать материальные ценности, понимаете, да? То есть, еще раз, нагрузка становится намного меньше. И вот когда у человека есть все эти пять уровней, и когда эти пять уровней находятся гармонично, то человек на самом деле начинает ощущать вот это постоянное чувство, которое мы называем счастьем. Умение, во-первых, понимание о том, о чем мы сейчас вам говорили, и умение достичь, и есть свобода, то есть есть цель. Вот. Мы приходим сюда, в этот мир, одна из самых важных целей – это понять и, да, получить вот эти замечательные отношения со Всевышним, а дальше идти вместе с Творцом, так же, как он сказал Аврааму: иди, я тебе покажу каждый следующий шаг. Творец говорит: иди, вот мы сейчас выходим из Египта, вот каждый из нашего личного Египта. Творец говорит то же самое: иди, я тебе покажу каждый следующий шаг. И вот тут мы с вами давайте перейдем все-таки немножко к Агаде, да, вот, и посмотрим, что нам говорит Агада. Агада говорит следующее, в самом начале. Вот скудный хлеб, значит, мы показываем мацу, который ели отцы наши предки, значит, ели наши предки в земле египетской. Каждый, кто голоден, пусть войдет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть войдет и празднует Песах. Да? Вот. Смотрите, мы закрыли двери и говорим: все, кто хочет, приходите к нам. Что это такое вообще? Это раз, да? Вот. Во-вторых, ну, сегодня мы едим вообще каждый день лучше, чем большая часть человечества, когда бы ты ела. Давайте будем честны. Да? То есть продукты, которые нам доступны весь год, только царям и только иногда, что называется, да? И вот мы даем вместо всего этого вот эту вот мацу. И говорим: вот, присоединяйся, да, так сказать, вот тебе скудный хлеб, кто хочет, давай, иди кушай, да, при этом, что я уже дверь закрыл. Вот, есть много объяснений, но одно из них, о котором мы сейчас поговорим, это как раз мы говорим о внутреннем мире, да, то есть что мы говорим? Мы говорим, что все части меня, которые голодные, голодные по духовности, голодные по эмоциональности, любви, все, приходите, мы все будем сейчас освобождаться. Я говорю это в первую очередь самому себе. Теперь, но я еще говорю это людям, которые вокруг меня. Что я говорю? Я говорю следующее. Вы знаете, для того, чтобы освободиться, Нужно в первую очередь почувствовать, что ты раб. Потому что если ты не считаешь, что ты раб, если ты не знаешь, да, рабом чего ты являешься, ты вообще даже не захочешь освободиться. Какие у тебя есть зависимости, какие у тебя есть рабские еще привычки, какие у тебя есть еще стереотипы, какие у тебя есть слабости. То есть для того, чтобы освободиться, в первую очередь все-таки надо это почувствовать. Это неприятно, но это то, что говорят наши мудрецы. Мы должны почувствовать себя в рабстве в начале с этого. Тогда мы можем выйти из этого рабства. Тогда мы можем на самом деле пройти по процессу освобождения. Еще раз, да, вот это очень важно. Ну, теперь, ну, дело в том, что дальше у нас с вами будут четыре сына. И очень интересно, да, значит, один из них Хахам. Вот второй из этих сыновей, значит, он по-разному переводится. Раша, да, не, вот, проблематичный, скажем, сам сын. Третий у нас Там. И Там, к сожалению, очень часто переводится как простой. Вот. И четвертый, он не знает, Лёйда или Шоль, не знает даже спросить. Вы знаете, вот интересно, в чем проблема? Дело в том, что вот как раз возьмем этого третьего сына Тама, да, значит, и сказано, что Яков и Штам. Яков, наш праотец Яков, не был простым человеком. Кто еще в Торе назван тоже Там? Это Нох. Ной. Нох тоже не был простым человеком. Что это за сын? И почему так трагично, что это переводит, что он простой? Есть у нас два полушария, да, левое и правое. Значит, левое полушарие, ну, это не 100%, но просто чтобы, для того, чтобы было понятно. Левое полушарие отвечает за логику. И вот наш первый ребенок, да, который Хахам, вот он и спрашивает, какие есть законы, да, какие есть законы понятные, непонятные и так далее. Ему надо это объяснить. Это человек левого полушария. Там это человек, это ребенок, в котором развито правое полушарие. Объясню разницу. Вот представьте себе, что вы смотрите на абстрактную картину. И она вам нравится, да? Краски, цвета, вот абстрактные. Теперь вам надо выйти из комнаты и объяснить человеку, который эту картину не видел, а что вы только что увидели. И вы понимаете, что это невозможно. Почему? Потому что невозможно. Вот правое полушарие, которое все воспринимает сразу, вот так вот, единым. Теперь надо линейно объяснять, как бы, левым полушарием, что это был за опыт. То же самое с музыкой. Да? Тут вот можно было прослушать, например, и очень вам понравилось. И человек спросил, ну, перескажи мне, как бы, что было. Понимаешь, что это совершенно невозможно. Теперь, что происходит с этим ребенком? Этот ребенок, он чувствует, он спрашивает, мазот. Теперь, если бы он хотел показать на то, что перед ним, он бы сказал мазе. То есть в мужском роде. Он говорит мазот. Он чувствует присутствие шхины, божественного присутствия. Это ребенок, который вот, это, вот так вот он ощущает мир. И Агада ему отвечает, на самом деле, что вот это, то, что ты чувствуешь, это очень сильная энергия. Это сильная рука, которая вывела нас из Египта. И что интересно, если мы возьмем чуть-чуть кабалы, да, то сказано, что все все макот, макот это наказания, которые были в Египте, да, все казни египетские, они шли от женского проявления Всевышнего. То есть, если говорить, так сказать, технически, это не он разрушил Египет, это она разрушила Египет. А, то есть вот это вот женское проявление Творца, оно и сделало, как я уже сказал, все казни. Так вот, Этот ребенок чувствует эту энергию. Яков, который был Иштам, он был взрослым человеком. Он обладал вот этим возможностью использовать и чувствовать вот это правое полушарие, но он уже знал, как это применить на практике, как с этим жить, как можно человеку объяснить то, что он чувствует, то, что видит. Этот маленький ребенок, он этого ничего еще не знает. Теперь, в чем трагедия? Трагедия в том, что его не понимают. Думают, что он вообще простофиль, что он простак. Вы понимаете, да? И таких детей сегодня у нас очень много. И, к сожалению, очень мало людей, которые могут их понять и знать, как их развивать. Да? То есть развивать их способности. Возвращаясь к Хахаму, мы говорим ему, да, мы действительно тебе расскажем все законы Песаха. Вот. Но заканчивается следующим, что после того, как ты съел афикаман, нельзя ничего есть. Афикаман, как вы знаете, сегодня вместо корбан пейсах, да, то есть вместо пасхального ягненка, и сказано, почему нельзя есть, потому что чтобы вкус вот пасхального ягненка остался на весь год. И вы, конечно, понимаете, что речь идет здесь не буквально, потому что вкус не остается на весь год. Но идея здесь очень важная, да, что мы даже этому ребенку, который левое полушарие, мы ему говорим, в конце концов, ты пойми, что дело не только в том, чтобы ты выучишь все законы. Дело в том, что ты должен почувствовать вкус седера. И ты должен так его почувствовать, вот этот вкус седера, вот этот вкус выхода на свободу, чтобы он у тебя остался на весь год. И это как раз то, что и чувствует вот этот самый ребенок, который там. Теперь, когда говорят комментаторы ребенку, который хахам, говорят, что ты слишком умен, поскольку ты задаешь слишком умные вопросы, да, то он превращается как раз в рашу, он в бунтаря. Вот бунтарь говорит, а нафиг мне это все нужно вообще для меня. Вот, и вот здесь сказано, что ты должен стереть ему зубы, да, это не выбить, а стереть. Зубами кусается, то есть убрать его защиту, то есть показать ему, что то, что он хочет, и то, чего он боится, он не достигнет, если он будет отрицать, как еврейский народ, так и Всевышнего, что это все на самом деле для него. Вот умение убрать его защиты, да, то есть с одной стороны мы отталкиваем и говорим, что ты совершенно не прав, с другой стороны мы наоборот его притягиваем. Это то, что говорит нам Тора. А последний ребенок, который не знает спросить, не сказано, что он не знает, как спросить. Сказано, что он не знает спросить. То есть он вообще не знает, что в иудаизме можно спросить вещи, которые для него наиболее важны. То есть вот этот ребенок, Леоде или Шоль, он может быть профессором чего угодно, понимаете, да, сегодня светским. У него есть стереотип, что Тора – это средние века. Теперь, почему средние века, непонятно, потому что Тора, естественно, 3300 с лишним лет, это намного, намного глубже, да, вот. Но он вообще не знает, что можно что-то спросить и вообще что-то получить. И ему надо очень-очень нежно, как бы, да, так сказать, учитывая, что на самом деле внутри он очень чувствителен и очень боится, начать открывать ему то, что может дать ему Тор. Ну, еще что важно, на самом деле мы вот только с вами начали чуть-чуть смотреть. Важно следующее, что понять, что когда мы говорим браху на мацу, это единственная браха, где мы говорим от шерки тшонаба митсваса вацивона, то есть который заповедовал нам, то есть это заповедь. Когда мы выполняем заповедь, приходит духовный свет, который поднимает моментально вот всю пищу, которую мы с вами съели за год. И поэтому очень важно сказать эту браху как бы подумав о том, что мы сейчас не просто вот едим вот этот кусок мацы, это тоже важно, да, но мы поднимаем сейчас духовно вообще всю пищу, которую вот мы недостаточно подняли, кроме мяса. А вот Корбан Пейсах поднимал мясо, сегодня у нас, к сожалению, этого нет, и поэтому есть люди, которые мясо едят только на праздники, только когда как бы это мицва. Вот. Что еще можно сказать? Можно сказать, на самом деле, очень много. Будет в этом году, будут пасуки, да, в Агаде, которые мы скажем не так, как мы это говорили даже в прошлом году. Смотрите, вот что говорит нам пасхальная Агада. Она говорит следующее, что был Творец нашей защиты и Отцом для нас, ибо не единственный враг восставал на нас, мы говорим там Лаван и так далее, истребить нам. В каждом поколении восстают на нас, чтобы истребить нас. Но Творец благословенным спасает нас от их руки. Я думаю, что мы сегодня все эту фразу скажем с другой каваной. Сегодня тоже восстают против нас в каждом поколении. Да, они хотят нас уничтожить. И Всевышний нас спасает от их руки. Вот. И еще одно место, которое тоже я хочу указать. Дело в том, что здесь происходит что-то интересное. Когда мы говорим о казнях египетских, то мы из стакана, значит, нашего вина 10 капель убираем. Это иногда делается пальчиком, иногда делается ложечкой, да, 10 капель мы убираем. Вот. Почему? Потому что мы говорим, что при всем при том, вот этот бокал радости, и когда люди страдают, даже эти египтяне, даже эти гниды, сегодняшние страдают, но все равно люди страдают, да, то наш бокал он не до конца радости. Все-таки мы хотим, чтобы люди не страдали. Это иногда бывает необходимо, но мы все-таки хотим, чтобы они не страдали. И тут получается очень интересный парадокс. Какой парадокс? Дело в том, что есть заповедь, что нельзя портить хорошие вещи. Мы берем с вами хорошее вино и из бокала вина 10 капель фактически мы выбрасываем. Теперь, ну, каждый человек, вы понимаете, в народе Израиля 10 капель, да, достаточно много вина, выясняется, что выбрасывается. Вот, и это авера. Авера – это то, чего делать нельзя. Но мы делаем, да, эту аверу бетоха мицва. То есть мы делаем это для мицвы. И получается парадокс. Это есть вот эта концепция, да, что авера, сделанная для мицвы. Теперь, что происходит в этот момент? Поскольку мы с вами делаем аверу, то мы приводим в этот мир силу Творца и силу суда. А поскольку мы это делаем ради мицвы, то мы можем эту силу суда, которую мы сюда приводим, перенаправить против наших врагов. И поэтому сразу же после того, как мы вот эти с вами 10 капелек значит, из стакана убрали, мы открываем дверь и мы говорим: Всевышний, да, чтобы твоя ярость была на всех наших врагах. И я думаю тоже, это мы сегодня скажем с большей каваной, то есть с большим ощущением того, что мы действительно этого хотим, да, чем иногда даже в другие годы. Ну, вот это вот просто, что называется, коснуться праздника Песах и понять, что, конечно же, речь идет о двух освобождениях. Нужно освободиться внутренне и это внутреннее освобождение, оно приводит к внешнему освобождению не только потому, что Всевышний с нами и Всевышний нам помогает, конечно, Он это делает, но потому что мы из-за той работы внутренней, которую мы делаем, мы просто вместе с Творцом смотрим на ситуации по-другому. И это тоже есть освобождение. То есть когда, простой пример, да, то, что бы вызвало раздражение вас, например, до Песоха, и когда вы смотрите на ту же ситуацию, и вы смотрите и говорите, нет смысла, чтобы это у меня вызвало там страх или раздражение, или гнев, да просто нет смысла. Вы понимаете, что это внутреннее освобождение, и это влияет на то, как мы реагируем на внешнюю ситуацию, а это будет влиять уже на людей вокруг нас, и это, конечно же, влияет и на весь мир тоже. Так вот, я хочу пожелать всем замечательного праздника Пейсах. Надеюсь, что какие-то идеи, о которых мы говорили, как бы вам придут по душе и сделают ваш Пейсах, пасхальный седер, более осмысленным.